Для того, чтобы ответить на вопросы, которые у нас возникли по поводу нашей, по поводу в начале беседы, Рэба предложил ответить на более общий вопрос. А зачем вообще нужно такое подробное изложение моментов, связанных со строительством мешкана, различных деталей мешкана, изготовления их, а тем более собирания пожертвований, тем более это я себя добавил. Ну, тем не менее, вот в моем представлении, тем более собирание пожертвований, потому что это уже даже к мешкану не имеет отношения такого уж прям прямого. Для нас, то есть какое это несет в себе указание для нас, ведь если это не несет в себе никакого указания, а просто такая вот историческая, исторический обзор такой, описание событий, которые происходили, то это не могло быть включено в Тору. Если это включено в Тору, следовательно, обязательно несет в себе какое-то указание. Ведь вроде для нас идея мешкана, она не актуальна. Это сама Тора подчеркивает, что это была временная постройка в противовес вечной храму будущему. Ну и, в общем, зачем это? Зачем это все? То, что было, было, говорят мудрецы. Попытались снять этот вопрос, не получилось у нас. Вывод, к которому мы пришли, если существовал период, когда мешкан существовал и описывается Торой, вне существования храмов, был период какой-то, и именно в этот период, собственно говоря, Тора и была, в кавычках, написана, записана. Когда мешкан, когда приказ «пусть построят мне святилище, я поселюсь внутри них», он реализовывался именно через строительство мешкана, изготовление его деталей, его там утвари, скажем, и так далее, сбора средств именно на него, то идея мешкана, она должна быть актуальна для нас, в том числе, как и любая идея вечной Торы, она должна быть для нас актуальна вне связи с будущими храмами, вне того, что мы можем выучить из мешкана в пользу первого, второго и будущего храма, скажем, ну и тому подобного. И вот мы приступаем к объяснению этого. Пятый пункт, страница 150. «Ваабир базы» и объяснение по этому поводу. «Бенеге демзман фун ашрос ашкин лимату гефинтмен медрошем цвейдеейс». Касательно времени почивания шхины снизу, мы находим в мидрашах два мнения. «Лейтен маймер хахамейну годзик дос ойв гетон бематн тейрс». С точки зрения одного высказывания мудрецов, это произошло при даровании Торы. «Сдемот ботлгзер решейна вомар тахтойнем ял ильгёнем, ильгёнем ерду сахтойнем, ваня амасхельшин и марва ерэдавай ал гар Синай». В событиях дарования Торы, что произошло, говорит нам Мидраш, была отменена первичная гзейра. То есть Всевышний, часто мы об этом упоминаем, что основным различием времени до дарования Торы и после дарования Торы было существование до и отмена после специального разделения, которое Всевышний постановил, поставил между верхними и нижними. Между верхними и нижними в любых смыслах, между верхними и нижними, ну, да, наверное, за исключением пространственного смысла, то есть между духовностью и материальностью, между верхними мирами и нижними мирами. Вот эта преграда, она была снята, устранена при даровании Торы. И Всевышний как бы сказал: пускай нижние поднимаются наверх, верхние спускаются вниз, и я начинающий. Я начинаю этот процесс. Как сказано, спустился Бог на гору Синай. То есть, вот в этом мудрецы видят начало процесса спускания верхов вниз. Спускания верха вниз. И написано «Ух сив», и написано «Вэль мойшева мара лэ эль гавая». А другой обратный процесс, когда начался, вот моментально после этого спустился Бог на гору Синай, сказал Мойше: «Поднимись на гору, поднимись к Богу». Да? А это начало поднятия снизу вверх. А в другом месте мудрецы заявляют следующее: «Эймоса и шороса ашхина боорес боем шигукама мишкан», когда почила шхина на земле в день, когда был воздвигнут мишкан. То есть, ну, имеется в виду, естественно, понятно, что присутствие Всевышнего в мире, оно совершенно непрерывно, Собственно, вообще смешно говорить о присутствии Всевышнего в мире, если основная исходная позиция – это то, что Всевышний, у него нет ни начала, ни конца. Это абсолютно… То есть, это то начало, которое сотворило время, а следовательно, и саму последовательность развития событий во времени. Вот это вот начало и конец. Не было никакого ни начала, ни конца, вообще ничего не было, за исключением существования Бога до, в кавычках, потому что раз нет ни начала до конца, то какое до на самом деле, без кавычек, может быть до сотворения мира. Следовательно, Всевышний, он как бы присутствует в мире, он присутствует не то что в мире, а он присутствует просто потому, что он вечно есть, вечно сущ, там, не знаю, как-нибудь можно патетизма нагнать еще побольше. И его присутствие в мире или отсутствие, в кавычках, в мире, это всего лишь вопрос сокрытия или раскрытия, или его воли. В принципе, Всевышний, поскольку он всемогущ, он мог бы устроить мир таким образом, чтобы действительно, вчерашний урок, если вы помните, там, то ли в самых вуф мы об этом говорили, то ли в Дерекнцесеха, чтобы оставить этот мир. Оставил Бог Озов Авай Эзуорец, оставил Бог этот мир. Теоретически это было бы возможно, но Всевышний решил так не делать. И поэтому лейс асар пон именей, нет места свободного от него. Всю землю наполняет небеса и землю слава его. То есть он присутствует в мире все время. Вопрос в том, в какой форме присутствует. В раскрытой форме или в сокрытой форме. И вот это вот раскрытие божественное в мире, такое явное присутствие, оно называется почиванием шхины. Так вот, когда шхина почила в мироздании? Первоначально, как помните, маймер Боси Легани в самом начале, Боси Легани Ахосикала, шхина, икар шхина, бесахтойним гойсом. Существо шхины присутствовало в нижних, то есть главное присутствие как раз, наиболее явное присутствие божества, как ни парадоксально для нас, изучающих Седришталсу с днем и ночью, присутствовало именно в нижних материальных мирах. Почему? Потому что внимание Всевышнего было направлено именно на нижние миры, как на конечную цель. Вот это мы как раз этой идеей занимаемся обычно, когда разбираем Майморим Ребе, посвященные первому пункту Гемшиха Боси Легани. Основная, наверное, тема. Ну, основная тема, на самом деле, и Маймора в целом, по существу, одна из основных тем. Так вот, после этого, как мы знаем, кстати, получается повторение Маймера Боси Легани, но тем не менее, после этого шхина отстранилась за седьмые небеса в результате семи вот, таких первичных глобальных грехов. Потом она в результате деятельности семи праведников спустилась вниз, вот пришел Моише, который седьмой, все седьмые любимый, и шхину спустил на землю. То есть, божественное присутствие вернулось в мироздание, вернулось в нижние миры. Вот, когда мы сейчас говорим о том, когда же шхина раскрылась, мы имеем в виду вот этот момент возвращения. Когда же шхина раскрылась в нижних мирах, когда произошло вот это вот окончательное восстановление присутствия, а на самом деле даже поднятие на новую ступень в области такого присутствия шхины в мироздании. Это произошло с точки зрения одного мнения во время дарования Торы, понятно, на всякий пожарный случай, Мишкан был построен после дарования Торы, много спустя, потому что Моше Рабейну только начал объяснять то, каким образом вот, начался сбор средств, то, как будет обустроен Мишкан, когда он спустился с горы, причем спустился с горы не в первый раз, когда Золотой Телец, а уже дальше в Йом-Кипур, когда уже было получено прощение, и вот он спустился с горы окончательно. То есть дарование Торы было 6 Сивана 2448 года, а летом, то есть, проще говоря, да, в Швуис. А Моше Рабейну только в Йом-Кипур, ну, считайте, почти через полгода, он спустился после всей этой истории с Золотым Тельцом, получив прощение. И только тогда он озвучил законы этого самого озвучил закон, вот связанные с строительством храма моменты, дал соответствующие инструкции, распоряжения, начался сбор средств и так далее. Только начался процесс. И храм был воздвигнут, мешкан был воздвигнут 1-го Нисана следующего года, то есть практически через год после дарования Торы. Ну, через год без 49 плюс 14 дней. И вот такая вот так. Так мудрецы высказывают два мнения по поводу вот, восстановления присутствия Всевышнего в мире. Одно мнение при даровании Торы, другое мнение, когда был воздвигнут мешкан. Умован, ну и понятно, что им есть чем подтверждать свои слова. В первом случае это «Ваира давай Арсинай», спустился Бог на гору Синай. А во втором случае это вот в конце, как раз вот в конце главы Пикуды описывается строительство, воздвижение храма. И вот Шхина почила в храме. Это вот этот отрывок они будут, они приводят наверняка в качестве доказательства, в качестве подтверждения своему мнению. «Умуван аз маро мархаду влэй плигей». Ну и понятно, что здесь... явно не может речь идти о споре по существу, то есть тут спорить не с чем. С одной стороны, то есть, с одной стороны, есть стих, который напрямую говорит о том, что Всевышний раскрылся в мироздании, с другой стороны, для первого мнения и для второго мнения, есть однозначное подтверждение из письменной Торы. Здесь эти мудрецы, высказывающие эти мнения, не могут спорить друг с другом. Почему же они высказывают различные мнения? А, как это часто бывает, один об одной стороне вопроса говорит, другой о другой. То есть, это две, очевидно, какие-то два таких вот возвращения Всевышнего в мир. В разных смыслах. «Диашойз ашхинов матнтейрис гивен ваэла ниа масль ваэр давай ал арсинай». Значит, высказывание, которое мы зашли выше, первый мидраш, да, первое мнение, насчет того, что Шхина раскрылась при даровании Торы, оно в себе содержит объяснение, почему произошло раскрытие Шхины и в каком смысле произошло раскрытие Шхины. Всевышний там как бы говорит: «Я начинающий, и спустился Бог на гору Синай». «Он вибал досыс гивен митсад лимайла», то есть это было проявлением инициативы со стороны Всевышнего, который вот вдруг... На самом деле, естественно, не вдруг, это было предусмотрено сценарием творения. Он убрал вот эту преграду с пути верхних вниз и запустил этот процесс вот самолично спустился на гору Синай. И вот поскольку это происходило с точки зрения верха, из дерибер хочет беша змайса вен еваер давай алгарсин алгагор и исколанный гебем бегор моис юмос, поскольку это было со стороны верха, так вот, хотя во время самого этого процесса дарования Торы было, как вы понимаете, достаточно кратковременным процессом, вот сам этот момент дарования Торы 6 Сивана 2448 года, когда Всевышний спустился на гору Синай, это продолжалось очень недолго, то есть евреи услышали с горы там, ну, два речения, как они включали в себя 10, и все, и побежали. И на этом все, собственно, и закончилось. То есть, ну, можно сказать, что это было в этот момент, рамки времени функционировали как-то не совсем так, как обычно. Но, тем не менее, ну, вот если с точки зрения такого обычного нашего времени, продолжалось очень недолго. Ну, в то время, когда дарование Торы происходило, Всевышний строго-настрого запретил кому-либо заходить на гору Синай. Запретил, конечно, но запретил, предупредив, что если кто-то зайдет на гору Синай или даже прикоснется к ней, кола на иге абгор, мой шумаш, он умрет. Эсэсдог душейн дем гашми фунгар Синай. То есть, вот почему это было так? Потому что в этот момент гора Синай, она осветилась совершенно со страшной силой, превратилась в святую гору. Гашми фунгар Синай. И зобер бимшой хайойвел. Так вот, несмотря на то, что гора Синай осветилась, то есть сама материальность горы Синай, нельзя было на нее заходить, примерно так же, как нельзя там заходить обычному человеку, святая святых, да? Когда несмотря на это, после того, как дарование Торы закончилось, бимшо и хайовель, когда закончился звук шафара, звук шафара, постоянно нарастающий, он отрубление в шафар, он был таким маркером того, что дарование, что раскрытие шхины продолжается в той силе, в которой вот оно описывается, как спустился Бог на гору Синай. Когда завершился звук шафара, дер симон силук шхина, то есть евреи услышали, что шхина отстранилась обратно от горы. И из гэмэ ялубы гор, Всевышний говорит, когда бимшой гайовил, гэмэ ялубы гор, когда звук шафара закончится, то тогда они могут заходить на гору. Ну, что они могут заходить на гору? Скажем, святая святых храма, в нее нельзя заходить принципиально обычному человеку, да и да даже Коэн Годлю только один раз в году. И это не зависит от каких-то звуков, не звуков. Эта территория навсегда закрыта, поскольку она обладает святостью какой-то вот совершенно невероятной, то по этой причине кому-либо запрещено туда заходить все время существования мира. На самом деле, на территорию, в то место, где находится святая святых, и даже на другие территории заходить нельзя, потому что эти территории, они осветились и находятся в своей святости. А гора Синай, она осветилась до такой степени, что зашедший туда, он становился повинен смерти, то есть он лишался права на существование, скажем, лишался права на жизнь. А как только закончилось трубление, как Всевышний отстранился от горы, и, пожалуйста, вам надо там коров пасти, ну, загоняйте коров на гору, там, сами заходите, полежите, там, пикничок устроите. То есть, гора стала совершать, вернулась совершенно свое обычное состояние будничное, осталась такой же горой, как и была. Дергар сина из гиблибн ви фриер хойл. То есть она, гора Синай, она осталась такой же, как она была, то есть совершенно будничной горой, ну, как будем, сказать, будем считать, как любая другая гора. Машенкин диашрос ашхина бен мишкан. Сейчас, одну секунду. В сносочке Рэбе объясняет, что изменение, которое произошло в результате дарования Торы, оно произошло именно не в горе, а в евреях. Что с евреев ушло осквернение. Гамла ахария бимшей хайоби были томи, то есть вот это вот осквернение, которое на них лежало, ну и на всем мироздании на самом деле, лежало до дарования Тора, оно с них ушло навсегда. И несмотря на то, что в результате греха Золотого Тельца это осквернение вернулось, это сноска 52, да, это осквернение не вернулось полностью. Мы учили когда-то беседу на этот счет. Но вот гора, она вернулась к своему прежнему состоянию. Машенкин диашрос ашхина, кстати, мне почему-то помнится, что в той беседе, которую вот сейчас я вспомнил, там идея была в том, что полностью, да не совсем. Ну, здесь нам, очевидно, такая точность не нужна. Нам здесь важно, что гора перестала быть горой, на которую запрещено заходить под страхом смерти, а стала обычной горкой. Машенкин диашрос ашхина бен мишкан, что не так? И вот о таком возвращении шхины говорит нам первый мудрец Мидраша. То есть это вот возвращение шхины в смысле, что верхние спустились вниз и осветили низ, оккупировали низ вот на короткий срок. И потом шхина опять отстранилась от мира в определенном смысле. Конечно, уже не так, как это было до дарования Торы. Процесс пошел уже вот воссоединение между верхними и нижними. Был запущен процесс, который, в общем-то, единственно и давал возможность вот, преобразования мира таким образом, что он превратился действительно практически в жилище в нижних для Всевышнего. Но, тем не менее, вот, шхина отстранилась, гора Синай перестала быть святой и так далее. Машенкин дзя, что за шхина бен мишкан, что не так? Касательно почивания шхины в Мишкане. Из гекумен дурхва асулим мигдаш, этот момент, вот такое возвращение шхины, оно осуществилось благодаря тому, что сделаете мне святилище, я поселюсь внутри них. за счет алидей асиес бнеёдам, за счет строительства, за счет усилий сыновей Израиля. Он видер позук издос мадгиш, и как стих это подтверждает, ибо пратая мишкан, тэвэ келем, также, когда речь идет в отношении изготовления там, деталей мишкана, его утвари, «Ваасу эса мишкон таасей». Все время Тора повторяет: «И сделайте там, покрытие для мешкана, вы сделаете», и так далее. И подобные обороты использует Тора. «Ум вибалди ашрос ашхина из гекумен дурхаси заодом», поскольку почивание шхины, оно было обусловлено усилиями человека, из дикдуши никбагеворн, индер хевца гешем фун мишкан. По этой причине святость, когда она раскрылась таки в мешкане, был вопрос, раскроется она там или нет. Только что мы обсуждали как раз в начале этой беседы вопрос о том, что раскрытие божественности в материальном предмете, в материальной постройке, это вообще такой акт, который вне божественной воли, которая реализуется силой его всемогущества, вообще никак не представимо. То есть небеса и земля тебя не удовлетворяют, а этот дом, он тебя удовлетворит. Помните, там реплика короля Шлойма. Ну и вот, но тем не менее, поскольку здесь раскрытие шхины произошло благодаря усилиям человека, по этой причине сама материальность, она стала, сама хефца шельмишкан, фун мишкан, сам объект мишкана, он осветился эсэс геворнак душа индам мишкан вахалаков. То есть святость, она связалась с мишканом и его частями. О чем здесь речь? Это такая большая идея, которую мы с разных сторон рассматривали многократно, но вот, может быть, она не, если она не узналась, на всякий случай, если она сейчас не узналась, побуждение свыше – это очень здорово. У побуждения свыше нет ограничений, побуждение свыше приходит единственно правильным образом и всегда в цель. То есть, если Всевышний нам что-то раскрывает свыше, привлекает в мир, там, производит какое-то изменение в мире свыше, что-то там такое взял, да, евреев за шкирку и вытащил из Египта. Или там вот Египет до этого взял, там то лягушками наполнит, то там что-нибудь еще, там воду в кровь превратит. Вот это раскрытие свыше, там море рассечет. Раскрытие свыше – это раскрытие, у которого нет никаких совершенно ограничений, поскольку оно исходит свыше, из безграничности. Оно всегда правильное и так далее. У этого раскрытия есть только один единственный недостаток. Это раскрытие совершенно не обязательно поселяется внизу. Всевышний устроил мир таким образом, по его же воле мог бы устроить иначе, оговоримся еще раз. Но обустроил вот так, как обустроил. Что если побуждение исходит свыше, то оно совершенно не обязательно воспринимается низом и приживается внизу. Как бы в этом главное. Есть простой пример, который вполне выражает эту идею. Если ученик не хочет учиться на самом деле, то есть он приходит, его там, скажем, родители заставили ходить на какие-то занятия, там, к какому-то репетитору, скажем, ну, даже очень хорошему репетитору, прекрасному репетитору, готовить его к экзаменам там, в университет, скажем, не к ночи будь помянут. И вот он, родители его заставляют, а он на самом деле не хочет. У него совершенно в другом направлении голова работает, но он входит на эти занятия, куда же ему деваться-то. То его ничему научить невозможно. Учитель, он будет в него втрамбовывать эти знания, заставлять его, там, пихать его, там, шебуршить. Понятно, что он, если на уроке над ним производится такое насилие, там, значит, в него знания там втрамбовываются буквально, то понятно, что деваться ему опять же некуда. Он вынужден, он присутствует на уроке, значит, он должен как-то реагировать, он же не может изображать глухонемого или просто там уставиться в телефон и все, и покинуть помещение, не покидая его физически. Значит, он изображает какие-то, там, решает задачки, отвечает на вопросы, то есть что-то делает, но разве он усвоит что-то? ну, усвоит в той мере, в которой он будет вовлечен в этот процесс, в чистой модели. Если он не будет вовлечен в него совершенно, то он все усвоит только на момент, собственно, самого урока. Когда он выйдет с урока, этот предмет, который его совершенно не занимает, он, конечно же, сразу оставит его голову, и, вернувшись домой, он уже ничего не вспомнит. Это побуждение свыше. То есть оно, это очень хорошо, когда есть побуждение свыше. Скажем, мы бы не смогли дойти, сам этот ученик, даже если бы он очень хотел освоить тот предмет, который ему этот репетитор пытается преподать, он бы не смог его постигнуть так глубоко и так совершенно, в полноте, чтобы самому себя образовать таким же образом, ну, по крайней мере, за тот же срок, который ему предоставлен, который остался до начала вступительных экзаменов. Но вот проблема заключается в том, что если низ не работает со своей стороны, то ничего не получается, ничего не происходит в конечном итоге. То есть свет спускается вниз и улетучивается обратно, и уходит обратно. Что не так при другом развитии событий, когда этот ученик хочет, когда он сам рвется в бой. Вот если он сам рвется в бой, то даже если свыше там, ну, репетитор, может быть, какой-то не похуже, или он не такой активный, он не так настаивает на обучении этого, значит, юноши, скажем. Все равно обучение происходит. Почему? Потому что низ, он себя делает сосудом, он хочет воспринимать, он принимает. Он, как, знаете, мы несколько раз отмечали, что само наличие сосуда притягивает свет. Если есть сосуд, то в него свет вовлекается самой силой присутствия сосуда. Вот ученик, активный ученик, который хочет знать, который тянется к знанию, он заставляет, раскрывает больше учителя даже. Вот. И, что самое важное в нашем примере, знания в нем приживаются, они в него врастают, они вот им воспринимаются так, что становятся его знаниями, присваиваются. И то же самое происходит здесь. То есть, в первом случае Всевышний спустился на гору Синай, он совершил что-то совершенно с точки зрения материальности мира невероятное. Вот все, ну, фактически на момент дарования Торы очередной раз, ну, как скажем, при потопе, наверное, наверное, это масштаб сопоставимый с сотворением мира, вот потопом, там, рассечение моря, то есть произошла ломка мироздания совершеннейшая, ну, сотворение мира, это была не ломка мироздания, а его осуществление через какие-то процессы невероятные, ну, то есть все небеса Всевышний свесил на гору Синай, то есть устранил действительно такой, сделал абсолютно прозрачным Седер Ишталшус, вот говорят наши мудрецы, что евреи видели весь Седер Ишталшус насквозь, потом такой парадокс интересный, то есть они видели все, о чем говорит тайная Тора, они видели просто воочию, а раскрытой Торы у них еще не было, потому что она не была дарована. А после завершения дарования Торы все стало наоборот, то есть раскрытая Тора им была дарована, а теперь они могли ее изучать и при желании освоить ее, вот, получить обширные представления о ней, а тайная Тора, то есть вот там какие-то внутренние моменты Седер Ишталшус, скажем, это, ну, стало тайной за семью печатями, так на это не посмотришь особенно. Они, значит, перестали это видеть, наблюдать воочию. Так вот, Всевышний спустился на гору Синай, вот, все нарушил ради того, чтобы стала видна божественность, скажем, чтобы он себя предъявил евреям. Помните там высказывание в Тане, что уже на веки вечные нам было представлено состояние мира, подобное будущему миру, когда при даровании Торы. Вот он все это показал, и потом ушел обратно в кабинет. И все, и ничего не поменялось. То есть, ну, что-то поменялось, там просто, ну, мир страху натерпелся, конечно, и евреи тоже, и там они по-другому себя уже как-то почувствовали. То есть ясно, что мир никогда больше не будет таким, как прежде. Но, ну, не в каком-то смысле гора перестала быть святой горой и стала обычной горой. А вот когда евреи построили мешкан, и шхина спустилась, то это происходило совершенно другим образом. Потому что они построили мешкан, из предметов, которые не менее будничны, чем гора Синай, из совершенно будничной древесины, металлов таких-то, таких-то, там, шерсти, там, по некоторым мнениям, 13 из 13 видов материалов, совершенно будничных, обычных, которыми евреи пользуются, точно такие же, какими евреи пользуются, да и не евреи пользуются в своей бытовой жизни, в своей жизни. А после того, как Шхина раскрылась в том, что было сделано из этих предметов, ну, то есть фактически в домике, в котором шкафчик, в шкафчике камешки с этими свечениями, то есть, ну, вот во всем этом раскрыли, ну, правда, камешки были святыми до этого. Когда Шхина раскрылась в этом помещении, то тогда все эти деревяшечки, камешки, там, шерсть, лен, там, и все прочее, это стало таким святым, что, ну, и понятно, что все моменты, связанные с храмом, начиная от упомянутого нами уже запрета заходить в святая святых, и там запрета таким евреям входить туда-то, этим евреям входить сюда-то, и там прикасаться к тому-то, есть то-то, или там, скажем, вот там жертва такая, ее есть можно здесь, а там ее уже есть нельзя, и буквально-таки там под страхом смерти, или там ты осквернился, и тебе заходить уже никуда нельзя, или, там, прикасаться к тому нельзя, к всему нельзя. Это означало, что материальность, совершенно будничная, будничная материальность храма, она перестала быть будничной. Она стала буквально частью, вот, частью, она слилась, срослась как бы с мешканом. Это совершенно другой момент, скажем, описывается, получается, вот этим вторым мидрашем, другой момент в раскрытии шхины, возвращении ее присутствия в мироздании. Бесигнан Тойраса Хасидзу Вилшона Медреш Аннал, выражаясь в стиле Торы Хасидизма и используя язык Мидреша, который мы процитировали. Диашроза Шхина Бешас Мантерис Гивен Мицадли Майло. Раскрытие Шхины во время дарования Торы происходило свыше. Ваания Масхиль, то есть Мидреш не случайно настаивает на том, что Всевышний как бы заявляет: «Я начинающий». Я отправная точка этого процесса, а не вы. Не нижние поднимаются вверх, а я вначале сейчас продемонстрирую вам, чего и как. Шинеймар ваер дабайл ар Синай, как сказано, спустился Бог на гору Синай. Он вибалд, аздар михуван фун ильёйним ердла тахтоним из. Поскольку целью вот этого спускания верхних вниз из аздахтоним ялу ильёйним было то, чтобы нижние поднялись наверх, потому что в этом основной пафос. Процесс начинается, ну, тоже мы учили Маймер на этот счет. С одной стороны, процесс начинался со спускания Всевышнего на гору Синай, то есть со спускания верха вниз. Но, как мы знаем, на самом деле Всевышнему интересно не то, что он делает, а то, чем ответит низ. Ему хочется ответа низа, даже более того, на самом деле хочется даже не ответа низа, а инициативы низа, чтобы самому ответить, может быть. Так вот, поэтому главным является поднятие нижних, которое последовало за этим спусканием верхних. Из каких соображений? Потому что именно мир, он должен стать жилищем для него благословенного, если бы Всевышний, ну вот это обычная наша беседа по поводу с общей идеей, ради которой мир сотворен, ради создания Всевышнему жилища в нижних. Всевышнему нужно, чтобы ему было создано жилище в нижних, не чтобы он сделал себе жилище в нижних. Для всемогущего Всевышнего никакой проблемы сделать себе что-либо нету. А вся затея в том, чтобы это жилище создалось, чтобы оно появилось по инициативе низа, чтобы оно как-то снизу бы усилиями, приложением усилий низа оно бы появилось, жилище, да? «Он ли майла издос издох энько и хосер поэль». Значит, сверху ситуация такова. То есть, если Всевышний чего-то желает, то потенциал вот этого события, он никогда не утрачивает реализации. «Зайнан ди тахту», наверное, так это лучше перевести, «энко и хосер поэль». Дословно, нет потенциала, у которого нет реализации. Зайнен дитахтойним геворна дира ло изборах. То есть, ну и поскольку свыше, если Всевышний что-то захотел, то автоматически это осуществилось. Если Всевышний не предпринимает какие-то отдельные усилия, чтобы что-то не осуществилось из того, что он хочет. Скажем, можно сказать, Всевышний захотел жилище в Нижнем, значит, жилище в Нижнем сразу осуществилось. Ну, в определенном смысле можно посудачить на эту тему и сказать, что в потенциале да. То есть, вот это желание, оно обуславливает возможность такого создания, но не осуществилось же. От нас же требуются усилия по созданию жилища в Нижних, и весь пафос в том, чтобы мы его создали, значит, вот Всевышний захотел, но не это желание, не допустил этому желанию, не допустил это желание осуществиться. Но так, в общем случае, если Всевышний чего-то хочет, то это сразу и осуществляется. Так вот, при побуждении сверху Всевышний как бы изъявил свое желание, начал этот процесс, и сразу бах-бах, и все, значит, и все осуществилось. То есть мир превратился в какую-то... Мир превратился, вот, перешел в то состояние, в котором он находился при даровании Торы. В скобочках Рэбе отмечает, что с этим было связано то, что голос десяти речений, как известно, евреи слышали со всех четырех сторон и с небес и с земли. То есть это Dolby System, как это называется, вот когда объемный звук. Так вот здесь был не просто объемный звук, он не стерео и даже не квадро, а вот это был такой объемный звук, который доносился со всех сторон. Они слышали голос, как будто исходящий там, не справа, не слева. Представьте себе вот это. Ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади, ни вместе вот это все, а вообще со всех сторон. То есть, что это означает? Это означает, что мир, сам мир, он кричал: «Я Бог всесильный твой». То есть, вот эту идею, не мир заявлял, что это он Бог, естественно, а мир транслировал вот эту вот, транслировал, и исторгал из себя, из всего своего существа вот эту идею: «Я Бог всесильный твой». О чем это говорит? О том, что мир вот находился в ситуации, ну, только что мы упомянули, что дарование, момент дарования Торы, он был таким вот, такой моделью, им была показана евреям модель будущих времен. Почему это было так? Потому что Всевышний спустился, Всевышний начал спускание вниз, и как бы, это было ради того, с прицелом на то, чтобы низы в результате поднялись вверх, а поскольку божественная воля автоматическим образом осуществляется, то это и осуществилось сразу, прямо не отходя от кассы. И мир перешел в ситуацию к осуществленного жилища в Нижних. И вот вплоть до того, что сам мир кричал: «Я Бог всесильный твой», транслировал это первое речение, которое включало в себя все остальные речения, на самом деле. Так вот, дишлейм, это вот спускание, это раскрытие шхины образом сверху вниз. Дишлейм из-за кого на изобе, раз детахтойним зон верна дира цунцумейбиш нит нордурдем поэль. Но задача-то в другом. Полнота осуществления намерения Всевышнего, она не в том, чтобы просто номинально осуществилось жилище в Нижних. Вот это было осуществление жилища в Нижних, кстати говоря, как раз такое, о котором мы упомянули только что, сказав, что если бы Всевышний захотел, так он бы себе сделал жилище в Нижних в два счета, мол. То есть, ну какая для него проблема-то? Построить мир сразу в форме жилища для себя. Он мог обустроить мир любым образом, включая те образы, которые мы себе и представить не можем никак. Принципиально не можем представить, потому что мир мог бы не подчиняться вообще никаким законам, включая законы естественные. Естественные в первую очередь, включая законы логики и разумности, причинно-следственности, да, чего угодно. Вот он бы мог создать для себя жилище, мир создать в форме жилища для себя и в нем поселиться. Если основная идея поселиться, просто, ну вот почему-то какой-то такой каприз, поселиться в жилище в Нижнем, придумал себе такое жилище и построил себе домик из песка. Так вот, идея-то заключается в том, чтобы это жилище было ему построено как бы со стороны, то есть, чтобы не он построил себе жилище, а мы построили ему жилище. Отсюда вот такое жилище, которое построено им самим, его не устраивает. Ну, и этим мы обычно объясняем то, почему Всевышний действительно не построил себе, не сотворил мир в форме жилища для себя сразу, а вот захотел, чтобы мы работали в этом направлении. Потому что в этом затея. Потому что в этом основная затея, или, как здесь Рэбе говорит, полнота затеи. Поэтому, когда Всевышний спустился на гору Синай, и это повлекло за собой в автоматическом режиме преобразование всего мира в форму жилища для него благословенного, то тогда это, то есть, с одной стороны, жилище осуществилось, с другой стороны, жилище осуществилось так, как Всевышнему было не надо. То есть, его затея была в другом. Главная его затея была в том, чтобы это произошло за счет усилий низа. Или, как здесь Рэбе это выражает, эту мысль, чтобы жилище в нижних осуществилось не только как поэль. Вот выше мы процитировали такое высказывание. «Эйн коя хосер поэль». Нет... Это, если я правильно понимаю, цитата из Сефера Пардес, нет потенциала, в котором нет реализации. Вот Всевышний, значит, изъявил волю, и раз, сразу осуществилась реализация в автоматическом режиме. Так вот, затея в том, чтобы это произошло не в автоматическом режиме, а восвертмитсад коих и сборах, которые исходят от силы его благословенного, восвертмит хосер поэль, которая не... никогда не бывает такого, чтобы она не реализовалась. У нас из нохобер не то дер кав шилой асия затах. Ну, то есть, вот Всевышнего не устраивает ситуация, когда в мироздании нету его кава в кавычках. Помните, там человек хочет кав шилой больше там, килограмм своего больше, чем 9 килограмм дармового чужого. Так вот, в этом случае, когда нет человеческой работы, нет работы со стороны мира, нет асия затахтан, нет вот этого процесса деятельности, участия, нет участия в процессе нижнего, нету кав шилой, то это не тот образ жилища в нижней, который Всевышнего интересует. Норзозен, апоэль, восвертгитон, дурдем тахтан. Всевышнему нужно действие, которое будет исходить именно от нижних. Весгитон тахтан. Аздеродем бавидос и золфунуэлэ мазэ махна дирлу и сборах. То есть, Всевышний из этого... наоборот. Как раз человек, чтобы человек своей работой сделал ему жилище. В этом заключается хидуш того возвращения шхины, того почивания шхины, которое было обеспечено, или на которое того типа раскрытия шхины, на которое осуществилось при установлении мешкана, и на который указывает, соответственно, вот этот сюжет, идея существования мешкана. «Аздер вешаханте бесейхом, гоб нид мамши гивен дурзей равейда дурхвасули мигдеш». И опять же, сам язык приказа, сами слова приказа о строительстве мешкана, они эту идею выражают. «Васули мигдеш вешаханте бесейхом». «Вешаханте бесейхом, поселюсь я внутри них». Это возвращение шхины в мир, это вот почивание шхины, которое обсуждает второй мидреш. А благодаря чему должно произойти это почивание? Благодаря Васули Мигдеш. Сделайте мне святилище. Рэбе все время выделяет это слово «сделайте». Сделайте, сделают, и так далее, по всему тексту этого пункта. То есть, важным, принципиальным является участие нижних. Вот это вот «и сделайте», «и сделают», и так далее. «Ундер мит верт фарштандик дем там, воздер посук из магдим, доминен фун вейкхули труму». И вот отсюда мы приходим к пониманию того, почему на первый план в главе вылезает вот это вот сбор возношений. Трума. Почему трума оказывается в начале, несмотря на то, что содержание главы, даже глава называется словом трума, несмотря на то, что главная идея вроде там мешкан, строительство мешкана, изготовление его деталей и так далее. Вайлодеринина за что за шхина бы мишкинкум дурдера вейда фуниден, потому что именно эта идея, именно эта деталь, да, то, что почивание шхины в мешкане, мешкан, помните, на первом уроке мы отмечали, мешкан указывает, само слово мешкан, от слова лишкон, проживать, оно указывает на раскрытие шхины, поэтому пока в мешкане шхина не раскрылась, пока он просто домик с ящичком, он не может называться, на самом деле, так по-честному, он не может называться мешканом. Так вот, раскрытие шхины в мешкане, почивание шхины в мешкане, оно происходит именно благодаря служению евреев. Дризи хейсин доминин фун трума кадилькамен. Вот это, вот именно эта деталь, именно эта идея, которая вот сейчас для нас, не знаю, насколько неожиданно, для кого-то наверняка неожиданно, стала главной. Эта идея раскрывается именно в идее приношения, вот в этой идее трумы. Поэтому трума вылезает на первый план, поэтому трума становится названием недельной главы и так далее. Как будет объясняться дальше?